огненная гибель. Вот про что толковал его сиятельство де Кордова о человеческом жертвоприношении. Попытался я эти слова повторить, пожевал губами. Так как же это, сеньор Рохас? Ведь мы, слава богу, добрые католики. А перед глазами лицо его сиятельства чернобородое. И другое лицо, то, что с крюка на меня смотрело. Это чего же выходит? Заради процветания Кастилии нужно сжигать невинных? Да какому богу такая жертва угодной будет? Да это же только сатана выдумать мог! Вы сами сказали, начо. Отвернулся я, мысли свои, мыслишки, собирая ровно парней после крепкой драки. Только не получалось что-то. Так вот, для чего сицилийцы эти проклятые супрему придумали? Людей в жертву приносить? Да нет, быть такого! Не может, конечно. А ежели подумать, заради чего падре Рикардо сгубили? А ведь не его одного. Как это во сне мне почудилось? Если человек праведен, то он истинное возношение для искупления. А иной, неправедный, непригоден для возношения, потому что порча в нем. А ведь точно. Близко-близко подошел ко мне сеньор лисенциат. Тихо-тихо заговорил, не шепотом, дыханием одним. А еще понять не мог, начо, почему маркиз де Кордова первым призвал сжигать маранов. Думал я, дому Трастамара нужен новый внутренний враг вместо мавров. А выходит, все еще страшнее. Тарквимада просто фанатик, его используют вслепую. А на самом деле речь идет не о вере христианской, коей беда якобы грозит, а о магии черной. И самое ужасное, начо, это не сумасшествие. Сила букв действительно есть. И если они смогут ее вызвать... Отшатнулся я от шепота этого. Да опять Дона Фонсеку вспомнил. А ведь прав лисенциат. Знает о силе букв сеньор архидиакон. А может и ее высочество? Нет, быть такого не может. А почему, собственно, не может? Что-то страшное происходит в нашей Кастилии, начо. Может, такие, как де Кордова, добьются своего... Представляете, что это будет за величие? Кому станет оплотом наша страна? А ведь есть предание, что земля живет, пока живы в ней праведные люди, те самые, которых они собираются убивать. «Хватит!» — вздохнул я, вроде понял. Не то чтобы, конечно, понял, да только слушать об этом больше не мог. Спятил его булькающее сиятельство, это ясно, что бы там сеньор лисенциат не говорил. Но ведь падре Хуан вроде как в своем уме, ведь он служитель Божий, на нем чин ангельский. Уж не из тех ли сеньоров Малахио, ангелов наказания, чин? Так ведь фратины, которые и супремы, тоже ради Господа стараются, когда дрова подкладывают. Вновь поглядел на меня сеньор Рохас, потемнел глазами. Скажите, начо, разве... жалко отдать жизнь, чтобы остановить такое. А если уже поздно, то хотя бы спасти невинных, на страшную гибель обреченных. А у меня словно веревка по шее заскользила, словно пальцы падре Хуана вновь на горле сомкнулись. Легко ему, толстячку ученому, о подобном языком трепать. Он эту старуху и не встречал даже, разве что когда бабушка его столетняя помирала. «Жизнь», — повторил я, — «это еще как сказать, сеньор? Жизнь!» Как это во сне мне слышалось про зверя Левиафана? «Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревкой схватить за язык его? Вденешь ли кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглою челюсть его? Будет ли он много умолять тебя и будет ли говорить с тобою кротко? Можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его рыбачьей острогою? Клади на него руку свою и помни о борьбе. Даже тошно мне стало. Борьба! Да какая тут борьба? Размажут, словно козявку по мостовой, сплюнут и дальше себе пойдут. Верно тот лысый падре говорил. Homo fuge. Был у меня приятель давно, лет 8 назад еще. Хуан Авиданья звали, а ежели по прозвищу, то Дон Хуан. Лихой был пекара, особливо по дамской части. Ох, и завидовал я ему, мне ведь тогда всего ничего было. В малышах начо ходил. А Дон Хуан — орел чистый. Ни одной юбки не пропускал. Ни полотняной, ни из бархата которой. Да вот однажды влез в окошко к супруге мясника соседского. Сама позвала, муж де в отъезде. Пробежал по лесенке, влетел в спальню, пояс на ходу развязывая. А муж-то никуда не уезжал. Что называется, влетел. Вот и я влетел, похуже только. Ничего такого с Доном Хуаном и не случилось. Встал через полгода, скособоченный, правда. А что без глаза остался? Я с одним глазом живут. А мне и такой радости не будет. Влетел, одним словом. Про Хуана Авиноданью я как раз и вспоминал, пока по Триане пылил. И как на мост 13 лодок ступил, тоже про него. Везучий он, Дон Хуан, нашел себе вдовушку, да и укатил с нею аж в Париж. А мне куда бежать? Прав, сеньор архидиакон, всюду найдут. Разве что к Терра-Граале уплыть вместе с рыцарем моим калечным. Так ведь сыщут. Снарядит сеньор Колон, Кибальо, этот итальянский каравелло. В общем, не весело мне было. И назад уже не повернуть, и на месте не постоять даже. А мост все тянется, словно Гвадалквивир разлиться решил среди лета жаркого. Подошел к самому краешку, к перилам деревянным. Снял шляпу свою дурацкую, саяль на этот раз дома оставил, ну его. Обмахнулся, вперед поглядел. Птицей шляпа упорхнула. Прямо в Гвадалквивир. Да только я не заметил. Там, где я стоял недавно, о караке португальской, да о чайках белокрылых между делом рассуждая, там, где я платок из шелка, тот платок с семью узлами, доставал и снова прятал, где позвал себя, не слыша, ту, что мне платок вручила, там она теперь стояла, в ярком платье генуэзском, в круглой шапочке с вуалью, белым жемчугом расшитой. Замер я, застыл на месте, сжал рукою крест нательный, полно начо. Обознался, просто вышла синьорита подышать прохладным ветром. А похоже, так похожих поискать найдешь немало. Сделал шаг, примерзли ноги, рот открыл, слова пропали. Обернулся, мне кивнуло, улыбнулась, видно, рада. И упал я на колено, точно рыцарь мой калечный, и к руке ее губами, к теплой маленькой руке. Только за полночь я на чердак к Дону Салады заглянул, а там над столом окуляры за окулярами сам сеньор Идальго. Рядом еще одни окуляры, в смысле, а на столе бумаги горой, перья гусиные топорщатся, из чернилиц выглядывают. «Сколь рад я видеть тебя, начо!» — вскричал Дон Салада бумагой шурша. «А мы тут с достопочтимым сеньором-бакалавром!» И на соседние окуляры кивает. На носу те окуляры, красным таком огромным, лицо тоже носу подстать.
«Не отвлекайтесь, сеньор, не отвлекайтесь!» «Как видите, сравнили мы манеру славного Кретьена де Труа, равно как не менее славных Вольфрама фон Эшенбаха и Гартмана фон Ауэ. Хриплый такой голос, ответственный, серьезный, видать, мужчина, сеньор бакалавр.
В какой только харчевне ребята его разыскали.
Однако же, сеньор Кихада, не обратит ли нам внимание на то, как написана великая поэма о детях Тумана, именуемых также Нибелунгами? ибо слог ее и точен, и легок».
Понял я, свихнулись оба. «Ну и ладно, третьим буду. Расскажу, веревкой свяжут, обольют водой холодной и в подвал сырой запрячут». Встретил Бланка нынче призрак в генуэзском новом платье, не на кладбище старинном, не на замковых руинах. Прямо под горячим солнцем и огнем горели ярким очи призрака живые. Мы по улочкам Севильи вместе с призраком бродили, на Хиральду поднимались, на реке считали лодки, и никто не удивился, не призвал с крестом монаха, будто каждый день такое в нашем городе увидишь. А когда мы расставались, улыбнулась вдруг Инесса.
«Вот ведь складно получилось. Вы меня позвали, значит? Ну, а я позвала вас».